Говорит радио «Свобода». Вы слушаете программу «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Наша сегодняшняя программа будет посвящена свободе. Не вообще свободе, конечно, тема слишком широкая, а свободе в представлении апостола Павла. У нас в гостях Валентина Николаевна Кузнецова, специалист по апостолу Павлу. Но Валентина Николаевна, как подобает ученому, сразу делает страшное лицо. Но я скажу, что человек, который перевел, если не ошибаюсь, почти все послания апостола Павла, уже все, они изданы общедоступным православным университетом, основанным отцом Александром Минем.
Почему? Уже российским библейским.
И российским библейским. Ну, комментарии к римлянам и так далее.
Нет, почему? Нет, Новый Завет весь.
Новый Завет весь. Уже этот человек может называться специалистом. Если не вы, то кто? Почему апостол Павел? Во-первых, 13 июля Русской православной... 12 июля Русская православная церковь празднует праздник святых первоверховных апостолов Петра и Павла, в честь которых, например, прозывается Петропавловская крепость. Во-вторых, именно этот год, прошедший год, в Римо-католической церкви был объявлен годом апостола Павла. Поскольку у католиков по новому стилю, у них этот год завершился немножко раньше, соответственно, 2 недели назад, и при этом папа Бенедикт XVI, Ратцингер, объявил, что, возможно, найдены останки апостола Павла. Причем, что характерно, папа сказал «вероятно», но на пути к средствам массовой информации слово «вероятно» потерялось. Это несчастное, маленькое, белое, пушистое слово все время теряется. И газеты запестрили сообщением «найдены останки апостола Павла». Почему? Я боюсь, что это связано с жаждой современного человека найти что-то помимо Евангелия и помимо Христа. То ищут третье послание к Коринфянам, то заявляют, что найдена 29 глава Деяний апостолов. Ну, в общем, попы от народа всю правду утаили, а главный текст, он в Ватикане, в яйце, а яйце в саркофаге и так далее. Апостол Павел. Когда сегодня говорят о том, что современный западный мир, ну, западный в данном случае, включая Россию, это мир иудео-христианских ценностей, у которого как бы три источника. Ветхозаветное представление о Боге, это античная греческая философия, римское право. И подразумевается, ну, наверное, так и есть, если об этом все говорят, но только между античной философией, римским правом и Священным Писанием есть маленькая разница. Римское право надо изучать. Античную философию надо изучать, идти в библиотеку и листать. Апостол Павел, он вот он, в книжечке, которая лежит сейчас в любом книжном магазине, в большинстве домов, благодаря активной деятельности протестантов, лежит Евангелие. Поэтому каждый может открыть послание к Галатам, послание к Коринфянам, прочесть «К свободе призваны вы, братья», и думать, что это означает. И поэтому я думаю, что из всех составных частей современной цивилизации апостол Павел в каком-то смысле самый важный. Почему апостол Павел, а не четверо Евангелия? Я человек простой, греческого языка не извыкох. Как говорили в Древней Руси, еллинские дерзости не извыкох. Потом это переделали, что я не похож на оленя. И поэтому я набираю в интернете поиск по Священному Писанию, вижу, что в Евангелии от Матфея слово «свобода» встречается один раз, в Евангелии от Марка ни одного, в Евангелии от Иоанна, казалось бы, там говорится о свободе больше, но всего 4 раза. А вот как открываем апостола Павла? 30 с лишним раз. И это при том, что слово «избавление», например, которое для нас кажется из другого языка, для апостола Павла, видимо, близко к слову «свобода».
Да, конечно, это освобождение, этот глагол употреблялся, когда говорилось об освобождении раба.
Да, ну, слово «избавление» русскому человеку особенно близко, потому что оно однокоренное с самым распространенным русским словом «пол-литра». По-гречески «литр» – это мера веса, соответственно, это то количество серебра, которое надо было уплатить за выкуп раба. В России
нет, там связано с развязыванием.
С развязыванием?
Да, да.
Ой, век же век учись.
Да.
Хорошо, я же говорю, еленские дерзости не из выкох. Тогда, Валентина Николаевна, я напоминаю, мы в прямом эфире, нам можно позвонить 8 800 200 ровно 22 12. И скажите мне, ведь первый пункт, на котором стоит современная антиевангельская мифология, что в Евангелии все неправильно, все это переделали Вселенские соборы в IV веке, а самое главное сохранили гностики или еще кто-то, и отсюда идея, что то, что апостолы Павла, это совсем другое христианство, не то, которое Христос, что между Христом и нами стоит фигура апостола Павла. Как это не толковать? Так все-таки, действительно, то, что апостолу Павла чаще говорится о свободе, чем говорится в четверо Евангелия. Это случайность или что? Это показатель переворота какого-то или как?
А можно я начну вообще не с апостола Павла, а совершенно другого? Вот, значит, нашли якобы мощи апостола Павла, да? И все сразу же заволновались. И тут, наверное, будут процессии, и будут паломничества, да, и будут там где-то лобызать.
Нет, нет, Валентина Николаевна, нет, не будет? Я вас поправлю. Дело в том, что саркофаг, да, датируемый концом 4-го столетия, находится в крипте, то есть, да, подполе церкви святого Павла,
собор,
за стенами.
Собор святого Павла,
базилика,
да, да, да. Традиция сообщает, что, да, традиция сообщает, что именно там он похоронен. Это очень древнехристианская традиция.
Не
Но
очень.
Я хочу рассказать
Она
совершенно другую вещь. Веку. Другую вещь. Я хочу рассказать об одном произведении, которое не вошло в состав Священного Писания, но было чрезвычайно популярным в I веке, и его с большим одобрением цитирует апостол Иуда в своем маленьком коротеньком письме, письмо Иуды. Она называется «Завещание Моисея». После смерти Моисея Бог отправил архангела Михаила, чтобы тот похоронил его в тайном месте, которое никому не будет известно. Дьявол вылетел на перерез и попытался отбить тело Моисея, потому что он хотел его отнести в Израиль, чтобы его похоронили чрезвычайно пышно, чтобы строили пышную гробницу, и чтобы люди ходили туда, совершали паломничество и тем самым впадали в идолопоклонство.
Понятно,
это,
ваше
так
отношение
сказать,
к мощам апостола Павла.
Ну, я просто цитирую произведение, которое с большим одобрением читалось христианами в I веке, во II веке нашей эры. Так что и аллюзия на него находится в Новом Завете.
Я не библеист, но я могу дать справку, что почитание мощей в христианстве развелось прежде всего, начиная с середины 4-го столетия.
Да, да. Значит, почему Павел чаще всего говорит о свободе? Вы знаете, я абсолютно уверена в том, что человек воспринимает все с точки зрения собственного опыта. Павел был, ну, еще когда он не был Павлом, когда он еще был Савлом, он был фарисеем. То есть это очень ортодоксальное направление, когда люди совершают все, исполняют как надо, предельно тщательно, предельно щепетильно. Все вы знаете эту знаменитую историю о том, как фарисеи платили, платили подати с всяких пряных травок. Дело в том, что они вообще не облагались вот этой десятиной, но они считали, что раз облагать все, то надо облагать и это. Человек мог купить на рынке все, что угодно, и не платил за это десятину, потому что десятину должен был уплатить продавец. Фарисеи платили, а вдруг продавец не уплатил. Вот представьте себе человека,
Валентина
который
Николаевна,
воспитан вот
я
так.
Я вынужден вас прервать. Во-первых, нас может слушать кто-нибудь из Госком по налогам, да-да, и они возьмут это на вооружение. А, во-вторых, я хочу напомнить слушателям, что вы слушаете «Радио Свобода».
Какие страхи и фобии распространены в российском обществе? Об этом мы будем говорить в программе «Общественное мнение» в воскресенье 12 июля. В беседе участвуют директор Левада-центра Лев Гудков и психолог Андрей Юрьевич, заместитель директора Института психологии, член-корреспондент Российской академии наук. Повторы программы в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу с христианской точки зрения, посвященную свободе и апостолу Павлу как ее благовестнику. У нас в гостях Валентина Николаевна Кузнецова. Валентина Николаевна, прошу.
Да. Так вот, представляете, человек, который был воспитан вот в таком, такой религиозной традиции. Человек, который считал, что можно достичь спасения только через предельно щепетильное соблюдение абсолютно всех правил Торы, закона Моисея. Человек, который достиг в этом очень больших высот, он в Галатах говорит, что он был самым, вот в отношении изучения Писаний, в отношении изучения отеческих преданий, он был лучшим среди всех своих ровесников. И с этим человеком, для которого Иисус был антиподом, человек, который с его точки зрения подрывал устои отеческой религии, человек, который разрушал эту религию. Вдруг происходит вот нечто абсолютно фантастическое. Встреча на дороге в Дамаск, и Иисус говорит: «Почему ты гонишь меня?» И вот, понимаете, это самое главное событие в жизни человека. И здесь произошло нечто абсолютно феноменальное, абсолютно фантастическое. Вот здесь умер Шауль, Савл, и родился Павел. Умер фарисей, законник, и родился человек, который осознал, что христианство – это не религия, это конец всякой религии. Религия – это некая система связей. Само слово «религия», латинское слово, оно от слова «связывать», некое связывание. Это некая иерархия, некая структура. А это совершенно другое. И если на то пошло, то можно сказать, это абсолютно полная свобода. Павел понял, что прийти к Богу, что Богу совершенно не нужны все внешние вещи. Что всякая религия, именно в строгом смысле религия, есть рабство. В письме римлянам Павел посвящает несколько глав, самых важных. Каждая глава, вот свобода от. Свобода, пятая глава, свобода от смерти. Свобода от закона. Свобода от, свобода от плоти. Причем под плоти Павел понимает не наше тело, а все то, что человеку кажется очень важным в религиозном. Вот, например, одежда, определенный тип одежды.
Комментарий для читателя. Валентина Николаевна, произнося это, показывает на мою рясу.
Да.
К вопросу об одежде.
Да, да, да. Ну, как говорил Иисус,
хорошо.
Расширяют вас крылья одежды.
Извините, у меня ряса с совершенно узенькими рукавами.
А это что... не рукава, это называется просто длинная одежда.
Все, спасибо, Господи. Да. Валентина Николаевна,
да.
Тогда я позволю себе спросить, если уж вы перешли в атаку.
Нет, я не атаку, нет.
На мое облачение.
Валентина Николаевна. Ну, я как только позволила себе.
Я скажу, как представитель общества атеистов. Да, Павел замечательно низвергает все те оковы, которые попы в течение тысячелетий накладывали на людей. Но он же после этого что делает? Он создает новые оковы, он уходит...
Какие?
Как? Он все равно призывает людей собираться, он все равно призывает людей молиться вместе. И в конце концов, хотя это за пределами деяний, он отдает свою жизнь за веру вместо того, чтобы сказать: «Я свободный человек, хочу, отрекусь от Христа, не хочу, не отрекусь в сердце-то, я все равно остаюсь свободно верующим человеком».
А он-то свободно не отрекается от Христа.
А почему?
Он Христа, он, как он говорит, «Живу уже не я, живет во мне Христос». Как он может от себя отречься? Для него Христос – это любовь, это страстная любовь всей его жизни. Зачем ему отрекаться?
И чтобы выжить и продолжать проповедовать.
И потом нет. В письме филиппийцам Павел как раз и говорит на эту тему. Он в тюрьме, и, возможно, ему грозит смертный приговор. И вот он говорит, что выбрать, не знаю. Умереть, быть с Христом. И, в общем, это лучше. Но остаться в живых, значит, продолжить работу, продолжить труды. Это лучше для вас. И я думаю, что Бог оставит меня в живых. Ну, последний я уже не цитирую точно, пересказываю смысл. Вот, понимаете, надо вот что помнить. Павла обвиняли в том, что он, во многом отменяя закон, позволяет людям... отнимают у людей некие критерии, некий оселок. Где, как они могут узнать, что можно делать, а что нельзя делать? Но тогда же было христианское такое движение в христианстве, которое в науке получило название либертинизм, от латинского слова «либерта» – «свобода». Как бы что хочу, то и ворочу. Мне все позволено. Павел говорит об этом в первом коринфском письме, потому что его посомы говорили, мне все позволено. Дело в том, что свобода у него, свобода не от сдерживающих каких-то вещей, а свобода для. Свобода для смиренного служения. Свобода для любви. Свобода для отдачи себя свободно и любовно другим. Понимаете?
Говорила Валентина Кузнецова. У нас звонок из Москвы. Николай, добрый вечер. Прошу вас.
Здравствуйте, уважаемые. Я хотел бы задать вопрос. А что свободнее, дух или тело? Вот от тела родится тело, да, от духа дух. Вот что из них свободно? Ну вот вы насчет дресс-кода говорите. Я знаю Охлобыстина. Он легко рясу меняет на сутану. Но чтобы освободиться от Михалкова, не может быть речи. И перейти к Хуцееву. Это страшнее. И наверняка он Бога боится меньше, чем Михалкова. И хотел
Михалков ближе.
Скажите, пожалуйста, вот мы знаем, что самые свободные люди при Советском Союзе – это шестидесятники. А как вы думаете, мог бы стать шестидесятником пятидесятник? И вообще, когда говорят пятидесятник, шестидесятник, в общем, такие числительные простые, но от пятидесятника шарахаются. Почему у нас от протестантов так сильно шарахаются? Спасибо.
Ну, я не знаю, почему шарахаются от пятидесятников. Я лично люблю всех протестантов глубоко и нежно. В конце концов, протестанты поддержат как-то отчасти хотя бы дух апостола Павла.
Ага, в устах Валентины Николаевны этот комплимент стоит дорогого.
Да.
Но конечно. Я позволю себе тогда так поставить вопрос, Валентина Николаевна. Не получается ли, как вы описываете апостола Павла, тех же щей да пожи живлей? Мне проповедуют свободу от закона, но мне проповедуют такую свободу, от которой в результате диапазон моих действий сужается еще больше, чем от закона. Потому что закон говорит то-то, 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 а остальное делай как хочешь. А если по апостолу Павлу, то выходит, что я, может быть, не должен, там, я получаю право не обрезываться и есть свинину, но зато я не могу, скажем, назвать человека дураком. У меня вот этой свободы уже нет. Во Христе ведь нельзя назвать другого человека дураком.
Это не Павел говорил. Павел как раз Галатов называл дураками. Это Иисус в Нагорной проповеди.
Вы меня утешаете.
В Матфея что если человек назовет другого дураком, то он за это ответит перед Богом. Потому что он унизил своего ближнего. Понимаете?
Я думаю, что потому что... Я всегда полагал, что это надо понимать, что потому что человек соврал. Потому что ближний не бывает дураком.
Нет.
Все люди перед Богом чудеса...
Нет, потом, вы знаете... Вот вы говорили, что Павел устанавливает новый закон, там совместная молитва, собрание. Дело в том, что Павел нигде к этому не призывает.
Он просто это делает?
Он не призывает молиться, он не призывает к собраниям. Просто это была исконная, наиболее естественная форма общения. Дело в том, что для Павла в те времена, естественно, не было представления о том, что человек перед Богом является индивидуумом. Это все-таки некое общество. Мы сейчас не будем говорить, насколько это соответствует нашему времени. Дело в том, что первый век – это как раз конец вот этого коллектива и начало выделения человека как индивида. Но все-таки люди не мыслили себе, скажем, веру индивидуальную. Поэтому это естественно. Как это, как люди, разделяющие убеждения, они собираются вместе, они молятся, они считают Писание, они поют, они произносят проповедь. Ну, какая свобода там? Почитайте первое послание к Коринфянам. Если у кого-то есть гимн, пусть человек споет гимн. У кого есть что-то сказать от Бога, пусть скажут.
Говорила Валентина Кузнецова. У нас звонок из Сергиева Посада. Роман, добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер, отец Яков. Вот у меня вопрос к Валентине Николаевне как к специалисту. Вот, Валентина Николаевна, ваше отношение к нелюбви, даже к патологической нелюбви Льва Толстого к святому Павлу. Я просто сейчас приведу несколько слов его. Вот он, в частности, Лев Толстой говорил, что послание Павла, вот я прям цитирую его, «восторженные бредни дикого суеверного еврея». Ну и так далее. Вот ваше отношение к этому. Вот по Ринану Христос очарователь, да? А вот по святому, по Толстому, святой Павел, это развратитель. Это вот ненависть Толстого к чудесам Павловым. вот к его, ну и так далее. Вот ваше отношение к этому. И еще, вот вы, отец Яков упомянул о том, что якобы найдены останки Павла, да, вот где-то, я точно не знаю.
В Риме,
да. Вот,
там, где христианская традиция сообщает, был похоронен Павел.
Да-да.
В крипте собора святого Павла.
Дело в том, что вот деяние Павла и Феклы, которое составил малый...
Ну, это же апокриф.
Да, апокриф, да. Он там упоминает портрет Павла.
Вот да, я
там,
знаю, да, я да, знаю, да.
Низкорослый, лысый, с ногами да, кривыми. Да. Вот если там кости у него кривые ноги, то это точно принадлежит, видимо...
Ну, я не думаю, что там сохранилось все настолько хорошо.
Давайте, Роман...
И генетическую экспертизу вряд ли можно сделать.
Там сделали что? В этом саркофаге просверлили крошечное отверстие, засунули туда трубочку и высосали часть праха, который там находится. Попали какие-то костные останки, кусочек льна, окрашенного в багряный цвет, кусочки серебра. Костные останки отправили на анализ на С14, вроде бы датируются первым веком по Рождеству Христову. В этом смысле могут принадлежать апостолу Павлу. Но кривые ноги или прямые?
Да, да.
Не
да.
говоря уже о том...
Особенно еще сросшиеся брови и высокий лоб.
Не говоря о том, что Валентина Николаевна произнесла смертный приговор деянием Феклы. Это апокриф.
Да, это апокриф третьего века. Причем он невероятно смешон. Я не буду сейчас пересказывать, потому что нет, это невозможно. Вот. Толстой. Я бы просто хотела сказать, я очень люблю Толстого как романиста. Вы знаете, беда Толстого, да не только Толстого, масса людей, кстати, терпеть не могут апостола Павла, причем из них очень верующие, очень православные и так далее, они просто его не понимают. Но они стесняются сказать это. Отец Александр Бень говорил, что Павла, апостола Павла на русском языке не существует. Действительно, это такая тоска, когда его читаешь, но когда по-настоящему в него вылезаешь, когда это будет нормальный перевод, когда это будет сопровождаться хорошими комментариями, вы знаете, конечно, мне просто жалко, что Толстой не мог этого узнать, потому что это, ну, это что-то невероятное. Это такой живой человек, это такой яркий, это такой любящий, такой эмоциональный, такой страстный.
Ну, скажем кратко, подводя итог первой половине нашей передачи, что апостол Павел очень похож на Льва Николаевича Толстого.
Да, они часто люди, которые близки по духу своему, терпеть не могут друг друга. Интересно, что думал апостол Павел о Толстом?
Что думает сейчас?
Думает, да.
Это на небесах будет решаться, а мы продолжим нашу программу, напоминаю, с христианской точки зрения, посвященную Павлу, апостолу и свободе, после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода», новости.
В Москве половина шестого. Коротко об основных новостях к этому часу. В Ингушетии у границы с Чечней сегодня в ходе совместной операции правоохранительных органов двух республик убиты 4 боевика. Нескольким боевикам удалось скрыться. В центре Москвы прошел пикет против милицейского произвола. Поводом послужило преследование милиции студента Всеволода Остапова. Участники акции требовали закрыть дело Остапова, которого обвиняют в нападении на милиционера. Федеральная миграционная служба России отказалась в виде исключения предоставить временную регистрацию нелегальным мигрантам, оставшимся без работы после закрытия черкизовского рынка в Москве. Ранее Общественная палата России обратилась в ФМС с соответствующей просьбой. По ее данным, в результате закрытия рынка, работа которого приостановлена решением суда, тысячи приезжих остались без работы, многие также без имущества и документов. В Ленинградской области ведутся поиски вооруженного солдата внутренних войск, который в пятницу самовольно покинул воинскую часть в Ломоносовском районе. Китайские официальные СМИ опубликовали новые данные о жертвах недавних беспорядков в городе Урумчи, центре Синьцзян Уйгурского автономного района на северо-западе страны. По этим данным погибли 184 человека, в том числе 137 этнических китайцев и 46 уйгуров. Иран в ближайшее время намерен представить ведущим мировым державам пакет предложений по решению важнейших глобальных и региональных проблем. Об этом заявил в субботу министр иностранных дел Ирана Манучер Мутаки. Президент США Барак Обама, находящийся с визитом в Гане, заявил, что цель его посещения Африки сразу после саммита «Большой восьмерки» – показать, что Африка не отделена от событий во всем мире.
Вы слушаете «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения». Сегодня посвящена апостолу Павлу и его пониманию свободы. У нас в гостях Валентина Николаевна Кузнецова, переводчица всех посланий апостола Павла и комментатор их, переводчица на очень хороший, живой, современный русский язык. И, что немаловажно, тоже послание к римлянам, которые, когда в храме читают, хоть на русском, хоть на церковнославянском, ну, совершенно ничего не понятно, оно ведь в оригинале является написано в жанре диалога, поэтому там мы, не зная этого, проглатываем как слова апостола Павла то, что Павел цитирует своего воображаемого противника, получается, ну, совершенно невероятно. Так что разыскивайте и читайте. Но, Валентина Николаевна, еще раз скажу, действительно, апостол Павел, пожалуй, самый легко доступный из всех христианских богословов. И когда вот слушатель спрашивал, пятидесятники, шестидесятники, кто из них более был свободен, я скажу, с одной стороны, шестидесятники, потому что это были люди, которые, не все из них были верующие, но вот отец Александр Мень был и верующий глубоко человек, и шестидесятник по своему духу, он это сочетал, это было возможно сочетать. А пятидесятники – замечательное возрождение поиска духа в церкви, но, тем не менее, как ни странно, в смысле свободы и внутренней, и внешней, может быть, уступали тем неверующим людям, которые в поисках свободы не удовлетворялись в кавычках духовной свободы, а искали полной жизненной свободы и политической, и свободы слова, и свободы собраний, свободы заступаться за другого, свободы быть справедливым, а не просто вот нашей, извините, маленькой церковной приходской свободы вот служить на семи просфорах или на пяти и так далее.
Ну, вот... Павел бы от просфора, от пяти и семи просто перевернулся бы в гробу, те костные останки уже переворачиваются.
Да. Валентина Николаевна, тогда я скажу так. Павел сам противопоставляет закон и благодать. И говорит о том, что закон указывает, что делать не дает сил. Но... А где тут место свободе? Ведь слово «свобода», когда мы произносим, оно отзывается во всем организме, но призыв к свободе не дает сил быть свободным.
Но где здесь? Павел понимает именно человек, который освобождается от всех пут, от всех уз и становится перед Богом, ну, не равный, но имеющий свободный доступ к Богу. Это человек, который обретает колоссальные силы. Дело в том, что он отдает себя под водительство не закону, но Святому Духу. А Дух дает величайшие дары. И Павел описывает себя и как носителя Духа. И вы знаете, это же поразительно. Вот представьте себе, что этот человек пешком обошел колоссальные расстояния. Возьмите карту, да? Даже сейчас, даже на транспорте современном, и то это какие-то усилия, какое-то время. Этот человек прошел пешком, этот человек прошел без денег, без влиятельных друзей. Он прошел пешком и приходил в совершенно незнакомый ему город. Через неделю у него уже была община. Вы можете себе такое представить? Это просто человек такого не может совершить сам своими человеческими силами. Он может совершить только благодаря действительно вот этому великому дару, который дает Бог. Вот это слово «благодать» – это, кстати, Павлово слово. Его, собственно говоря, больше никто не употребляет. Так, случайно, в первом письме. Да. Но дело в том, что в этом смысле никто вообще не употребляет. Дело в том, что это Павел изобрел такое слово. «Харис» – это вообще светское слово, которое означает нечто прелестное. «Хариты». А латинское слово – аналог этого слова, латинское, грация. Понятно, да? Вот. Для Павла это слово наполнено богословским, глубинным богословским смыслом. Это доброта Бога, его любовь. Бог прощает грешника не потому, что грешник заслужил это, а потому, что Бог его любит. И он прощает раньше, чем грешник раскаивается. И, собственно говоря, вера, акт веры, и есть принятие этого дара человеком. Ведь далеко не все принимают дары.
Говорила Валентина Николаевна. Для слушателей я напомню, что грация, по-английски grace, отсюда знаменитый протестантский гимн 18 века Amazing Grace. И мы в прямом эфире, нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212. У нас звонок. Прошу вас.
Здравствуйте. У меня небольшое рассуждение, а потом вопросик маленький. Вот я считаю, что церковная иерархия прослеживается уже в деяниях. То есть Павел насаждал церковь.
Это не так.
Ну, подождите, Валентина Николаевна, не перебивайте слушателя.
Зачем рассуждение, когда ничего подобного там нет?
Человек слабее вас. Он на телефоне, он не может...
Человек сейчас процитирует Евангелие. Давайте. Вспомните такие слова. Слова как епископ, пресвитер и диакон.
Это где? Евангелие? Простите, это в Евангелии?
А какая разница? Что вы?
Я как филолог не могу с этим согласиться. Есть четыре Евангелия, есть деяния апостолов, есть письма. Так вот, когда вы говорите «епископ и диакон», это, извините, относится к пасторским посланиям,
правильно.
Вообще не павловским, но никак не к Евангелию.
Все Писание богодухновенно, господа.
Да, правильно, это в пасторских
Хорошо.
Посланиях.
Но
он ведь
Петру
говорил
сказать.
Совершенно не об этом.
Дайте Петру сказать хотя бы в честь праздника Петра и Павла.
Спасибо, отец Яков. Значит, тогда еще одна реплика. Я считаю, что для меня лично моя вера христианская не как свобода, я ее воспринимаю как осознанную необходимость. Простите за то, что я совпал с Энгельсом.
Именно это не Энгельс.
И вопрос. Значит, госпожа Кузнецова, вот скажите, ваше уважение к протестантам, оно распространяется на их лояльное отношение к такому греху и извращению, как гомосексуализм? Спасибо.
Значит так, хорошо, давайте начнем. Что там начали было? Епископ и диакон. Значит, слово «диаконус» – это служитель, это слуга. Это не имеет никакого отношения к церковной иерархии. Слово «епископус» – это означает первоначально, это означает надсмотрщик, только не в тюремном значении. Но человек, который о чем-то заботится. Вот знаете, как попечитель богоугодных учреждений, земляника, да, в ревизоре. Попечитель. Человек, который чем-то занимается. Как только есть некоторая группа людей, у них есть что-то общее, есть финансы, например, кто-то лидер, который начинает этим заниматься. Если на то пошло, то ты гораздо ближе, скажем, к церковному старости современному. Хозяйственные дела, финансовые дела.
Но это и близко
да,
к православному
да.
епископу
текст, который относится к самому концу первого века. Да, в это время иерархия начинает быстро развиваться, но ничего подобного, никакой иерархии в Новом Завете пока что нет. И даже, кстати, тот епископ, о котором идет речь в пасторских письмах, это не епископ диоцеза, это в каждой общине, вне зависимости от того, 7 человек, 10 человек, 100 человек, это руководитель этой общины, и не более, да, этой общины конкретно. И его избирали, как правило, избирала сама община.
Второй вопрос Петра про протестантов и, извините...
Значит, да. Во-первых, я вам скажу, что протестанты относятся к очень по-разному. Я знаю многих протестантов, которые дадут фору любым православным в своей ненависти к гомосексуализму.
Спасибо, не надо нам.
Во-вторых, я бы хотела сказать о чем-то более глубоком. Вы знаете, что это не всегда грех. Это иногда, ну, беда, может быть, человека.
А как это или сочетать что-то с обличениями апостола Павла? Человек ведь не случайно задал вопрос.
Человек не случайно задал вопрос, потому что в первом веке и даже раньше, в Греции особенно, это действительно имело характер некого поветрия. Это было модно. Это вообще считалось более возвышенным явлением, чем любовь между мужчиной и женщиной. Если вы были гомосексуалистом, то, собственно говоря, вы приближались к высокой философии. Там вот Сократ, у него были любовники, да, Платон и так далее и тому подобное. И поэтому, конечно, люди ненавидели в еврейской традиции это извращение путей Божьих, и поэтому это рассматривалось как грех. Правильно? Но давайте мы посмотрим. Христос ведь пришел для того, чтобы простить грешников, для того, как врач, который исцеляет их. Кстати, один из протестантов мне как-то задал вопрос. Есть в Евангелии Матфея и в Евангелии Луки маленький такой небольшой рассказ о том, как римский центурион просит Иисуса прийти исцелить его раба, мальчика, который тяжело болен при смерти. Иисус его исцеляет. Мне, честно говоря, в голову никогда не могло прийти, но меня просветили. Ко мне подошел протестант и сказал: «Слушайте, а Иисус что, гомосексуализм одобряет?» Я сказала: «А!» А он говорит: «Мальчик, раб, которого центурион любит, так настолько любит, что идет, ищет Иисуса для того, чтобы он его исцелил».
Но это уже какой-то беспредел. Тогда Спаситель, посылая апостолов по два человека...
Да, он должен сначала получить справку о безгрешности, да? Да. Так что, понимаете, вот вам, пожалуйста, яркий пример протестантов. Я просто рот открыла и долгое время не закрывала. Когда я все-таки его закрыла, я сказала: «Но Господь пришел исцелять грешников. Почему мы должны гордиться тем, что вот мы такой сексуальной направленности правильной?» Значит, получается, что мы тоже считаем, раз у нас правильная сексуальная направленность, то мы к Богу ближе. А если вас, извините, что там с генами случайно где-то там расщепилось, то вы автоматически уже от Бога далеко. А это, извините, фарисейство в чистом виде.
Я думаю, это то, что покойный Зигмунд Фрейд называл проекцией. Дело в том, что Священное Писание значительно чаще, чем гомосексуализм, который бывает разный. Бывает искусственный, когда человек натуральный и грешит этим грехом, как в казармах. Вот бывает очень редко, вот 3-4% рождённый. Вот Священное Писание обличает этот грех чрезвычайно редко. Вот разве что апостол Павел.
Значительно нет, у Павла чаще... тоже. У Павла это всё лишь в письме Рим, да. В письме, первом письме Коринфянам, два раза, и всё.
В 10 заповедях об этом ничего.
Нет.
А вот прелюбодеяние Священное Писание обличает часто. Да. Но почему-то, никто.
Да, абсолютно.
Никто. Хотя, по-моему, в современном мире...
Да.
Грех прелюбодеяния
распространён... Да, брачного секса.
Это
прелюбодеяние – это супружеская измена.
Но... Да, брачный секс, ладно. Супружеская измена...
Как? Ну, это тоже считалось невероятным грехом.
Это я все согласен.
А сейчас мы говорим, что это вообще уже не грех. Но Иисус очень жестко относился к этому.
Что люди, которые сплошь и рядом изменяют своим женам или своим мужьям, свою нечистую совесть пытаются облегчить, воюя с другими грешниками, которые значительно меньше грешат просто количество.
Да, конечно.
У нас звонок из Москвы. Олег, добрый вечер, прошу вас.
Добрый день.
Добрый день.
Мне надеюсь, посоветовали к римлянам 11.32, но, к сожалению, у меня нет с собой источника. Вы не могли бы мне рассказать?
Сейчас отец Яков посмотрит по компьютеру.
Я заведу машину. Что... А что, вас прям вот попугай вытащил источник?
Нет, ну, может быть, какой-то краткий экзегезис.
Хорошо, тогда я сейчас поищу, а пока у нас звонок из Москвы, Анатолий. Добрый вечер, прошу вас. Анатолий?
Да.
Да, прошу вас.
Добрый день.
Здравствуйте. Добрый
день. Тут говорили, по-моему, о девиантных сексуальных вещах, да?
Тут говорят о свободе.
Тут вообще говорят о свободе и апостоле Павле. Пожалуйста, давайте мы все-таки эту тему оставим. Но я понимаю, что грешному человеку всегда очень приятно поговорить о сексе. Но я, честно говоря, этого не люблю.
Так, да.
Разве это к сексу прямое отношение? По-моему, к девиации.
Хорошо. Так, что вы хотите?
Можно?
Спрашивайте.
Вы знаете, тут говорили про гены. Да, действительно, я считаю, что гены бывают. Вот, но в основном бывает соблазнение, первое впечатление, импринтинг в детстве.
Понятно. И Анатолий, я вас прерву.
Да, давайте мы все-таки на эту тему.
Я вас прерву по одной простой причине. Вы сейчас излагаете бытовые представления о том, как формируется то или иной тип сексуального поведения и так далее. Это бытовые взгляды неверные, психология, сексология эти взгляды не одобряет. То, что такие взгляды распространены, свидетельствует о необходимости сексуального просвещения в наших школах.
Да, но иначе... сейчас уже выступил против патриарх.
Я знаю, что патриархия выступает против, но во всем мире, между прочим, и православные, и католики, и протестанты поддерживают сексуальное просвещение в школах. Оно идет, и никто еще пока от него не умер, а только большая польза. И я даже добавлю так. Отсутствие сексуального просвещения ощущение ведет к тому, что да. люди в пубертатном периоде, в периоде формирования личности, когда очень трудно справиться с этим ростом организма, искажают себя не сексуально, а духовно. Сколько молодых людей идут в монахи, ударяются не в религию, а в псевдорелигию, потому что у них они не могут справиться со своим сексуальным формированием. Вот для этого нужно прежде всего следить за собою, а не за другими. Когда же мы говорим о сексуальных так называемых меньшинствах, то надо помнить, что эта сфера поведения и личности человека не составляющий предмета нравственного выбора. Это приходит к человеку вопреки его желанию. Это очень узкая тема, маленькая. Сейчас мы ее рассматривать не будем. Да, вот я нашел место, о котором спрашивает слушатель. Римлян 11.11.
32, по-моему.
32.
Да.
Перелистываем. Дары и призвание Божие непреложны. Вы некогда были непослушны Богу, они помилованы из-за непослушания их. Теперь они непослушны, чтобы вас помиловали, как они сами были помилованы. Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать. Валентина Николаевна, умоляю, переведите на русский язык.
А это надо просто помнить, что здесь нельзя вырывать. Вообще, Павла нельзя вырывать строчки. Вообще желательно не...
Я не могу прочесть все послание.
Нет, я понимаю, но это 9-11 главы. 9, 10, 11 главы письма римлянам имеют предметом, темой судьбу израильского народа, который отринул свою мессию. И Павел вначале говорит о том, что не все израильтяне... сыны Израиля, такая очень пророческая тема. Вот там Авраам, дети вот Исаак, истинный сын Авраама, а Исмаил как бы немножко другая линия и так далее и тому подобное. То, что, о чем говорили пророки, о том, что есть святой остаток и масса людей, которые, хотя и называются Израилем, народом Божьим, на самом деле противятся Богу. Так и сейчас. И Христос, и Богородица, и апостолы, и вся первая церковь Иерусалимская, это евреи, это и есть святой остаток, остальные отринули. И, казалось бы, ничего Павел нового по этому поводу не сообщает. Он говорит, как говорили пророки. Но затем он переходит вдруг, он переходит такой странный для нашего времени, для нашего восприятия идеи, идеи, которая существовала и до Павла, так что не он ее изобрел, что Бог сознательно ожесточает сердце людей кого-то для того, чтобы как бы они на время освободили место. И так он ожесточил народ Израиля, и Израиль не уверовал в Мессию Божьего. На это место освободившиеся приходят язычники. Язычники становятся верующими, они приходят, да, и получают это спасение. Но опять же, извините, если бы Павел на этом остановился, мы бы увидели то, что потом в средние века говорилось, народ Израиля проклят и отвергнут навсегда, новый Израиль – это церковь. Нет, Павел гораздо диалектичнее, интереснее. Он утверждает, что это озлобление, ожесточение по воле Бога, оно временное. Вот сейчас, когда народ Израиля увидит христианскую церковь, ну, не ту, которая она есть в реальности, а та, наверное, которая есть, должна быть истинной, вот они возревнуют и возвратятся. И вот тогда, тогда что будет? Будет великое спасение, будет воскресение мертвых. Так что наша судьба зависит от обращения Израиля. И когда там в 11 главе, 32 стихе сказано, что обещания непреложны, Бог обещал народу Израиля свое спасение. То есть мы... Это обещание непреложно. Оно, Бог его не отменяет. Оно никогда не будет отменено.
Я прошу прощения, можно ли, как историк, я тогда попытаюсь это перевести так, что, скажем, в современной Латинской Америке распространяется активно именно протестантизм, в то время как Римо-католическая церковь теряет своих членов, они переходят к протестантам, и тоже можно сказать, что Бог попускает распространяться вот этому живому, мощному, свободному христианству. В современ...
Почему попускает? Попускает – это когда что-то враждебное. Понимаете?
Хорошо, но
вот
это
попускает,
не
озна... например, Бог попускает, отпускает сатану, заточенного на 1000 лет,
не,
а потом он его отпустил.
Нет,
в апокалипсисе об этом говорится.
Но я имею в виду, что это...
меняются просто... просто какие-то течения.
Но я имею в виду, что это означает, что рано или поздно и римо-католики, глядя на баптистов, на пятидесятников, возревнуют, увидят, как можно. Собственно, те евангельские кружки, которые насаждал тот же отец Александр Невский, они пришли именно из Латинской Америки.
Да все давно говорили, что решение Второго Ватиканского собора, собственно,
в жизнь... В русскую православную жизнь.
Не только же... Это, собственно говоря, было принято все вот те постулаты Лютера.
Тогда я еще добавлю так, что кроме Латинской Америки есть еще Россия, и в этом смысле, сказанное апостолом Павлом, это, как вы обрисовали, можно сказать так, да, современная русская православная церковь, к сожалению, во многом
жизненно
в кризисе.
Не хватает апостола Павла.
Может быть, тоже хорошая форма.
Но, правда, не хватает вообще Нового Завета, Евангелия не хватает и так далее.
Заметьте, не я это сказал.
Это я сказала.
Да, и то, что в современной России много пятидесятников, баптистов, тех же римокатоликов, то есть христиан, да и не христиан, и агностиков, но людей живых, активных, фонтанирующих часто свободы, это не означает, что русское православие проклято и обречено исчезнуть, хотя я знаю людей столь пессимистически настроенных. Это означает, что, как древний Израиль, глядя на христиан, и вперед, точно так же, вот это разнообразие, ведь апостол Павел сказал, надлежит быть разномыслием.
А нет, там немножко другая
вещь. Все, прошу прощения, слово Олегу из Москвы, но уже другой, прошу вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я прямо во время передачи не сумел поверить, но ведь это, по-моему, апостола Павла сказано, что ваша беда в том, что вы теплохладны.
Нет. Это сказано в апокалипсисе.
Это в апокалипсисе.
А, понятно.
Ну, ничего, что вы хотели сказать?
Я хотел спросить, вот не отсюда ли происходит то, что в средние века вот эта вот принципиальная позиция, значит, а верно, что Иоанн написал апокалипсис?
Какой Иоанн? Да, только вопрос какой. Он так себя называет. Если вы почитаете апокалипсис, там написано «Я Иоанн».
И все. Понятно. Ну, я имел в виду, конечно, апостола.
А мы не знаем.
Так вот, я хотел спросить, не от этого ли происходит вот все-таки некая потеря самокритичности религиозными людьми, в том числе и христианами, и мы знаем, что, может быть, лучше быть несколько более прохладным, но не таким ревностным, как средневековые
просто...
люди, которые за истину готовы были убивать.
Но дело в том, что в Евангелии Иоанна как раз сказано, будет такое время, когда те, кто будет вас убивать, будут думать, что этим они служат Богу. Вот это абсолютно страшное, дикое, фантастическое искажение, когда люди думают, что они угождают Богу, убивая других ближних, вместо того, чтобы любить их. Это не христиане. Они могут называть себя как угодно, и давно ими завладел сатана, потому что сатана – убийца, первый убийца и отец лжи. И он совершенно замечательно умеет все извращать. А по поводу теплохладности, там совершенно другая, там яркая очень метафора. Там, понимаете, в Турции два города. В одном горячие источники, а в другом холодные воды, серные, полезное для здоровья, да? И вот автор как раз обыгрывает, что они и не горячие, и не холодно, а не теплое. Теплое, знаете, вот противно.
Это то, с чего начинается...
И не лечит, и не лечит.
Это то, с чего начинается один из самых лучших христианских духовных романов XX века «Мастер и Маргарита», где герои, двое, атеисты, горячие, не случайно пьют противную абрикосовую теплую воду в жаркую погоду.
Лимонад.
Вот это и есть теплохладность. Да. Это довольно важный момент, потому что часто эти слова апокалипсиса толкуют так, что лучше уж вот напиться, подраться, как под Джеку Лондону.
Или быть уж настоящим праведником, или уж настоящим мерзавцем.
Да, если уж есть свинину, то так, чтобы сало текло по поясу.
Нет, там совершенно другая вещь.
Но
там...
тогда, Валентина Николаевна, механизмы свободы. Все-таки, вот вы говорили о благодати, как о свободе Бога наделять человека энергией и даром, и силой.
Да, Бог свободен, и поэтому, понимаете, мы, как, кто созданы по образу и подобию, тоже свободны.
Вот, давайте я спрерву. У нас звонок из самой Тюмени.
Да.
Минзад, добрый вечер, прошу вас.
Вот добрый вечер. У меня вопрос интересует. Почему Русская Православная Церковь здесь у нас вообще в России начала экспансию проводить?
Минзар, я понял. Вопрос, даю краткий ответ. Потому что любая церковь, хоть ислам, хоть иудаизм, хоть христианство, могут и должны жить по своей вере. Если эта вера считает себя истиной, она должна делиться этой истиной. Как ученый, узнав истину, старается поделиться ею. Это нормально. Ненормально, когда эта дележка происходит с привлечением милиции, с ущемлением человеческой свободы. Но я думаю, что в современной России, хотя много критики, каждый отдельный человек достаточно сохраняет свою свободу, чтобы не сказать: «Я не верю в Бога, потому что, видите ли, милиция мешает». Не так катастрофична ситуация, и в этом смысле наше время также благоприятно для спасения, как любое другое. А все-таки, Валентина Николаевна, вот эта идея Павла, что ты рожден рабом, оставайся в рабстве, но искать лучшего или нет?
Нет,
он же называет свободу лучшим. Как же он призывает людей не искать свободу?
Нет, ну, во-первых, это, опять же, надо все помнить в контексте, только в контексте. Павел говорит в 7 главе 1 Коринфского письма, вы это как раз вот это цитируете, там чисто конкретные вещи о браке, о разводе и так далее. Павел против, ну, как бы, нельзя сказать против. Павел отвечает на вопрос, который ему задают коринфяне. Что делать, если люди хотят вступить во второй брак? Что делать, если вдовец
или вдова? Что делать, если человек родился в России,
Павел чувствует
себя несвободным,
Павел,
искать свободу?
В это время верили, что приход Господа будет вот-вот-вот, уже очень скоро. И стоит ли? Ведь брак – это очень серьезная вещь. А зачем, когда вот-вот все закончится? И поэтому, раб, если у тебя… Ты можешь стать свободным. В общем, а зачем тебе это надо? Ну, в принципе, если есть такая возможность, воспользуйся.
Ага. Я здесь вас останавливаю, Валентина Николаевна, потому что тема эта бесконечная. И завершаю тогда словами такими. У нас время искать свободу есть в любой стране мира, в том числе в России. И главное, пожалуй, свобода, о которой мы сегодня совсем не говорили, но которая просвечивает в каждом послании апостола Павла, это свобода Бога. Свобода Бога прощать, любить и наделять своей Божьей силой человека, который к нему обращается.
Аминь.
Вы слушали программу «С христианской точки зрения». Вел ее Яков Кротов. Через 10 минут программа Виктора Ерофеева «О земном рае».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Китайские СМИ говорят о 157 погибших.
На этой неделе страны Большой Восьмерки пришли к истории.
В результате имущество авиакомпания.
Это был боевой офицер. Он 9 раз выезжал в служебной командировке.
Наиболее развитые страны несут историческую и политическую ответственность.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 11880, 13645 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.